о убытках или доходах, которые вы планируете в четвертом квартале получить, и если есть такая возможность, не могли бы вы коротко прокомментировать разбивку по выручке за четвертый квартал, который вы ожидаете? Спасибо.
Станислав Площенко will answer the questions.
Как вы видите на слайде 14 презентации, в следующем году нам необходимо будет выплатить порядка 2,5 миллиардов долларов, но если вы обратите внимание на разбивку этого долга, более миллиардов, почти миллиард, 100 миллионов приходится на револьверные линии, финансирующие оборотный капитал, которые являются то, что называется committed lines, поэтому фактически эти кредиты будут рефинансированы. То есть, на самом деле, к выплате у нас на следующий год приходится только порядка 1,2 миллиарда. То, что касается облигаций, цифра на слайде 368 миллионов долларов, то в основном это облигационные займы с офертой, которые при существовании, если рынок совсем не закроется, облигационных займов могут быть рефинансированы путем изменения купона, привязки его к рыночной конъюнктуре. Таким образом, мы в планировании денежного потока и производственно-сбытовой программы на следующий год на настоящий момент не видим проблемы погашения того долга, который у нас на самом деле приходится к погашению в следующем году.
To answer your first question, if you're looking at slide 14 in the presentation, you will see that in 2012, about $2.5 billion must be repaid. In fact, you should look into the breakdown of the, of that figure. $1.1 billion out of $2.5 billion is a committed revolving line, which is used to finance the working capital. Therefore, we will only have to repay next year $1.2 billion, or around that amount. As to the bonds, and again, if you're looking at the slide, you will see the figure of $348 million. All these bonds are loans with an offer. So unless the bonds market close altogether, all these bonds can be refinanced by tying the coupon to the market. So we don't see any problems, we don't expect any problems or challenges in implementing this that repayment program. Thank you.
Мы всегда исходим из того, что должен быть какой-то элемент запаса или денежной подушки. Поэтому на настоящий момент, если сложить наши деньги на счетах и невыбранные банковские кредиты, то в нашем распоряжении находится денежный запас примерно в 2,1 миллиарда долларов.
And we have always been the supporters of the idea of having a cushion or something to fall back onto. So if you take our the money on the accounts that we have and put it together with the credit lines that are still open to us, then we have approximately $2.1 billion, which is sufficient to repay the debt.
Что касается вашего второго вопроса, ситуация с валютная переоценка очень простая. В основном активы, если брать группу на консолидированном базе, активы баланса выражены, деноминированные в рублях в основной своей массе, в то время как, опять же, если вы посмотрите на слайд 14, примерно половина нашего долга деноминирована в иностранной валюте, в основном в долларах. Поэтому при падении рубля относительно к доллару мы получаем из-за разницы валюты баланса по активам и пассивам убыток от переоценки, в то время когда, как рубль растет, мы получаем прибыль.
As to your second question about the nature of FX losses, if you look at our consolidated assets, then you will see that all of them are basically denominated in rubles. And if you look at slide 14, you'll see that about half of our debt is denominated in foreign currency, and mainly it's US dollars. So wherever the ruble is falling relative to the US dollar, we have a foreign exchange loss. Wherever the ruble is appreciating against the dollar, we have a gain.
Что касается оценки этой статьи отчета о прибылях и убытках на четвертый квартал, то все будет зависеть от курса рубля к доллару на 31 декабря. Если мы возьмем сегодняшний курс порядка 31,9 рублей за доллар, то он немногим выше курса, который был зафиксирован на начало четвертого квартала, это 31,87 рублей за доллар. Поэтому если курс останется таким, каким он есть на сегодняшний день, сильно не изменится до конца квартала, то валютная переоценка будет со знаком минус, но незначительная.
As you are aware, P&L items for the fourth quarter that are affected by the currency exchange rates, then everything will depend on the exchange rate between the ruble and the dollar as of the 31st of December this year. Right now, today, the exchange rate is 31.9 rubles per $1, which is somewhat higher than 38.87 rubles per dollar that we had at the start of the fourth quarter. So if the exchange rate remains the same, then there will be a revaluation, a slightly negative revaluation, so there will be a slight loss, but not a big one.
Когда вы сказали revenue breakdown, я так понимаю, вы хотите услышать разбивку выручки между сегментами, но на настоящий момент у нас нет объективной цифры, потому что год еще не закончился, поэтому я бы сейчас не говорил цифры наугад.
As to your third question about the revenue breakdown, I guess you were asking about the breakdown between the national segments. Actually, we don't have any figures right now, and the year is not over yet, so I don't want to make any guesses. Thank you.
Okay, thank you very much. Спасибо большое.
We're ready for the next question, please.
Thank you. The next question is coming from the line of Sergei Donskoy from Societe Generale. Please go ahead.
Добрый вечер, это Сергей Донской. У меня три небольших вопроса. Во-первых, не могли бы вы пролить свет на причину дальнейшего роста задолженности от связанных сторон в третьем квартале? Дебитур увеличился на 300 миллионов долларов на фоне сокращения дебиторской задолженности от прочих покупателей. С чем связано и какую тенденцию нам нужно ждать в четвертом квартале? Второй вопрос. Не могли бы вы подробнее рассказать про бытовую деятельность текут угля во втором и третьем квартале? Хотелось бы конкретно получить более полное представление о том, как изменились объемы реализации и цены реализации по основным рынкам Восточной Азии, Китай и Украины, если туда шли продажи. И последний вопрос. Если можно было бы очень хорошо получить цифры по производству и добыче угля по угольным подразделениям во втором и третьем квартале. Спасибо.
There are three questions from Societe Generale. The first question is about the growing debt that comes from transactions with related parties against the background of declining accounts receivable. What is the reason for this, and what is the trend that you expect for the fourth quarter? The second question asks for details about the sales at Yakut Ugal in the second and the third quarters. How did the prices and the volumes change across your main markets, including China and Ukraine? And the third question is, could you please provide figures for coal production at your main sites in the second and the third quarter?
The first question will be answered by Stanislav Ploshenko, the second and the third one by Oleg Korzhov.
Значит, природа наших взаимоотношений со связанными сторонами в том, что мы занимаемся сбытом продукции нескольких заводов в России и в Европе, поскольку наша сбытовая сеть работает не только на группу, но также и закупает у третьих лиц. При этом мы также занимаемся поставками этим заводом. Если говорить об общей тенденции, то необходимо смотреть не только на третий квартал, но и на весь год. Если обратить внимание на динамику наших взаимоотношений, то во втором квартале мы существенно сократили расчеты со связанными сторонами на больше чем на 140 миллионов долларов. Соответственно, при положительной динамике рынка в течение третьего квартала мы инвестировали больше в эти взаимоотношения для того, чтобы сбыть больше продукции и получить большую прибыль.
Regarding your first question about our relations with the related parties, as a matter of fact, we sell products several plants in Russia and in Europe who are third parties to us, and we also supply to those plants, to those production sites. And to be able to look at the big picture, we should be considering the whole year, not just one quarter. The dynamics of relations in the second quarter and the dynamics of the market also in the second quarter resulted in the decline of our settlements with the third parties by almost $140 million, while the positive dynamics of the market in the third quarter made us invest more into our relations with them.
Соответственно, если смотреть на третий квартал, то он начинался очень хорошо, а в сентябре, как я сказал, наметился спад конъюнктуры, волатильность на рынке, и таким образом сбыт металлургической продукции стал замедляться, что неминуемо сказалось не только на нас, но и на других металлургических заводах. И, соответственно, наши склады, в том числе и склады продукции связанных сторон, стали увеличиться.
The third quarter started very well, and then in September we have seen a decline in the demand and the growing volatility of the market. Therefore, the sale of steel products in the market decelerated. We were affected by this process as well as other producers in that field, and our warehouses as well as the warehouses of other companies in that field have started to grow.
Соответственно, средства в производство на этих заводах были проинвестированы, но продукция еще не продана, что и привело к увеличению расчетов со связанными сторонами.
So the investment was made into production, but since the stock was growing and it hasn't been sold yet, that's why we have seen an increase in our payments to third parties.
Что касается структуры продаж концентрата коксующих углей и кутугля во втором квартале, то ситуация была следующая. Значит, на Украину было реализовано во втором квартале порядка 360 тысяч тонн, в третьем квартале 325 тысяч тонн. Цены реализации третьего квартала на Украину были на уровне 310-320 долларов на условиях ДДУ. В четвертом квартале цены реализации были на уровне 280-290 долларов на аналогичном базисе поставки.
Now, you requested the structure of sales at Yakut Ugal for the coking coal concentrate. Let's look at Ukraine first. The volumes of shipments in the Ukraine were 360,000 tons in the second quarter and 325,000 tons in the third quarter. The prices were $310-$320 on the DDO basis in the third quarter and $280-$290 same basis in the fourth quarter.
Страны Юго-Восточной Азии во втором квартале мы реализовали порядка 500 тысяч тонн, в третьем квартале объемы сбыта составили 310 тысяч тонн. Цены реализации третьего квартала были на эти рынки на уровне примерно 300-310 долларов США на условиях ФОП пассета. Цены реализации четвертого квартала на текущий момент на уровне 270-275 долларов США.
Southeast Asia, the second quarter, overall deliveries, 500,000 tons, third quarter, 310,000 tons. The prices in the third quarter were $310 US dollars FOB basis post yet. In the fourth quarter, same basis, $270-$275.
Во втором квартале цены реализации на эти рынки составили порядка 310-330 долларов США.
The prices for the second quarter were around 310-330 US dollars.
На Украину. Значит, во втором квартале было реализовано 360 тысяч тонн, в третьем квартале 325 тысяч тонн. Примерно объемы сохранились. Цены реализации... по Украине я, уже говорил. Значит, по Китаю. Цены, объемы реализации второго квартала были 284 тысячи тонн. В третьем квартале объемы у нас значительно увеличились. Сбыта на Китай составили порядка 790 тысяч тонн. Значит, цены реализации во втором квартале на Китай были на уровне 220-230 долларов на условиях СИФ Китая. Здесь мы продаем не чистые К9, а К9 смеси. И в третьем квартале цены остались примерно на том же самом уровне, 220-230 долларов США.
Now let's take China. In the second quarter, our shipments to China were 294,000 tons. In the third quarter, they increased significantly to 790,000 tons. The sale price in the second quarter to China was 220-230 CIF basis. And we are not selling K9 pure, we're selling it in the mix. And in the third quarter, the prices were approximately at the same level, 220-230.
Кроме того, во втором и третьем квартале мы реализовали примерно по 40 тысяч тонн углей якут-угля, концентрата коксующихся углей якут-угля на рынке Индии. Цены на них примерно соответствуют ценам реализации на страны Восточной Азии.
And also in the second and in the third quarter, we shipped approximately 40,000 tons of coking coal concentrate to India. And the prices there were more or less on par with the prices for Southeast Asia.
Что касается объемов добычи угольного нашего сегмента, то в третьем квартале объемы добычи составили 7,3 миллиона тонн. В том числе Южный Кузбасс 3 миллиона 600, Якутуголь 2 миллиона 200, Блюстоун 1,5 миллиона тонн. Во втором квартале объемы добычи составили 6,5 миллиона тонн, в том числе Южный Кузбасс 3 миллиона 300, Якутуголь 1 миллион 800 и Блюстоун 1 миллион 300.
The overall production of coal in the third quarter was 7.3 million tons. From South Kuzbass came 3.6 million tons. Yakut-Ugal delivered 2.2 million and Bluestone 1.5. In the second quarter, the total production was 6.5 million tons. 3.3 were coming from the Southern Kuzbass, 1.8 from Yakut-Ugal and 1.3 from Bluestone.
We're now ready for the next question.
Thank you. The next question is coming from the line of Mohamed Baizi from Martin Curry. Please go ahead.
Thank you. Just two questions going back to the debt issues. Just wanted to find out what are the implications of a potential breach of covenants if that were to occur. And the second question is, if the current weakness that you talked about in the market continues into the first half of 2012, then what further steps will the company have to take to manage its debt position, given its debt covenants get reset to a lower level for 2012?
Два вопроса относительно ситуации с задолженностью. Первый, скажите, пожалуйста, каковы потенциальные последствия нарушения ковенант, несоблюдения ковенант? И второй вопрос, если слабость рынка продлится и в течение первой половины 2012 года, какие другие шаги компания намерена предпринять для того, чтобы оптимально управляться своим долгом? И мы знаем, что уже были пересмотрены ковенанты в сторону понижения, улучшения. Вот не могли бы вы как-то это прокомментировать, пожалуйста?
Станислав Площенко will answer the questions.
Сами по себе ковенанты не означают чего-то ужасного. Это просто уровень, на котором компания должна обратиться к банкам для согласования дальнейшей финансовой политики. И мы знаем еще много примеров, когда ковенанты чистого долга кибидде в вполне нормальных рабочих компаний находятся на уровне гораздо выше 3,5. Просто чем больше это соотношение, тем меньше возможности для компании инвестировать в свое развитие. Поэтому если случится пробитие ковенантов по результатам года, мы, я уверен, договорим. Во-первых, оно будет небольшим, в чем я абсолютно уверен. Во-вторых, мы убеждены, что нам удастся договориться с синдикатами банков о изменении этого уровня. И при этом я уверен, что это не повлечет за собой каких-то серьезных последствий для финансовой политики компании. Это может сказаться теоретически на незначительном увеличении обслуживания долга, на дополнительных ограничениях на инвестиции, но, как мы уже сказали, мы уже в плане на следующий год планируем существенную ревизию программы капвложений для того, чтобы иметь возможность обслуживать, как обслуживать долг, так и завершить наши ключевые проекты.
To answer your first question, you know that the covenants per se, they don't mean anything terrible. It's just a level at which the company should address the banks to discuss the future steps. And there are other companies that operate quite normally and whose net debt to EBITDA ratio is higher than 3.5. We understand that the higher is this ratio, the less possibilities the company has to invest in its own development. So if we fail to observe the covenants, then, well, first of all, should this happen, I'm absolutely sure that our violate them dramatically. It will just be a slight violation, and then we're absolutely sure that we will be able to come to an agreement with the banks, with the bank syndicate, and change them if necessary. And besides, there won't be any serious implications for the financial policy of the company. Yes, we realize that it may involve higher debt servicing fees, or it will also curtail our opportunity, our possibility, capability to invest into the company's projects. But we have already reviewed our CapEx program for the next year, and we are sure that the steps that the company has already undertaken will enable it to, first of all, service the debt and to also maintain its key projects. Thank you.
Если же негативная конъюнктура на рынках будет продолжаться, то здесь очень важно понимать, что Mitchell является не монопроизводителем компании, которая зависит от одного продукта, одного рынка, а диверсифицированным холдингом. Это значит, что мы обладаем достаточно существенным запасом регулирования своей производственно-сбытовой политики таким образом, чтобы даже в непростой рыночной ситуации находить решения, при которых мы сможем как поддерживать ключевые инвестиции, так и обслуживать свой долг. В этом плане у меня нет никаких сомнений на следующий год.
And if the this bad environment in the market persists into 2011, you know that Mitchell is not a mono producer. We don't have just one product and we don't service just one market. We are a diversified holding, and we will be able to adjust our production and sales policy in such a way as to, first of all, support our debt and also to support our priority projects.
Next question, please.
Thank you. The next question is coming from the line of Zolbek Junisov from Troika. Please go ahead.
Good evening, gentlemen. I have four questions, if I may. First of all, in your presentation, you say that the adjusted net debt is 8.7 billion, whereas I'm getting 9 billion, and by dividing this by EBITDA, I'm getting 3.6. Net debt to EBITDA ratio. Could you please comment on this? How you are getting 8.7? And second question is, you said that you might revise your CapEx for next year to leave only important projects. Could you please comment how much you need to finish these important projects for next year, giving a breakdown for ELGA and this universal rolling mill? And third question is, if situation worsens in the global steel market and coking coal market, and the banks impose a tough position, could you or will you revise your dividend payments on preferred shares? Could you potentially cancel them? And my last question is, what's your current working capital, and what is the optimal level of working capital you see in the breakdown for your mining division and steel business and Mitchell Service Global? Thank you.
У нас есть четыре вопроса от тройки. Первый вопрос касается скорректированного чистого долга. У вас в презентации написано 8,7 миллиарда, и я посчитала, получилось 9. Если поделить на EBITDA, получается 3,6. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к цифре 8,7? Второй вопрос. Вы уже сказали нам про сокращение программы капитальных вложений на следующий год. Скажите, сколько нужно компании для завершения вот этих приоритетных важных проектов, я имею в виду универсальный рассудочный стан и ИРГУ. Третий вопрос. Если ситуация будет ухудшаться на рынках, в частности, в металлургическом и угольном сегментах, и банки займут жесткую позицию в этой связи, будете ли вы выплачивать дивиденды по привилегированным акциям или, может быть, вообще откажетесь от этой выплаты? Не изменится ли ваша политика вот в этой связи? И четвертый, последний вопрос касается текущего оборотного капитала компании. Каков оптимальный уровень? И, пожалуйста, назовите в разбивке по горнодобывающему металлургическому сегменту и Mitchell Service Global.
Станислав Площенко will answer the questions.
Я отвечу на первый, третий, четвертый вопрос. На второй вопрос ответит Олег Коржов по капексу. Значит, что касается показателя adjusted net debt, то по условиям наших соглашений с банками net debt также учитывается, помимо денег на счетах, банковские депозиты сроком до 180 дней. Они на конец отчетного периода составили порядка 250 миллионов долларов, что нас и приводит с 9 до 8,7 миллиардов долларов.
I will answer your questions 1, 3, and 4, and Oleg Krzyzow will take question 2 about CapEx. Now speaking about the adjusted net debt indicator, we have an agreement with the banks to include into the calculation of that net debt not just the money on the accounts, not just the cash, but also all bank deposits of up to 180 days. At the time of preparing this report, we had $250 million on such deposits. So that's how we arrived at 8.7.
Что касается дивидендов по привилегированным акциям, ну, во-первых, не менеджмент решает о выплате дивидендов. Эту рекомендацию совет директоров будет давать собранию акционеров, и это решение будет где-то в апреле-мае следующего года. Но в текущих соглашениях с банками у нас нет никаких ограничений на дивиденды по привилегированным акциям. И в текущей рыночной ситуации мы не видим причины как-то менять политику и их не выплачивать.
As to preferred shares and the dividends, it's not the decision of the management, it's the shareholders meeting that instructs the board of directors. It's the board of directors that discusses that matter with the shareholders meeting, and these events are due to take place around April and May 2012. However, in our agreements with the banks, there are no limitations or constraints on the payout of dividends on preferred shares, and in the current market environment, we do not see any need to change our policy in this respect.
Что касается оптимального оборотного капитала, это можно достаточно просто обсуждать в рамках компании, которая производит один продукт, в рамках же такого диверсифицированного холдинга, как Mitchell. Это достаточно гибкое понятие, меняющееся практически ежедневно в зависимости от рыночной конъюнктуры в каждом конкретном сегменте. Единственное, что я могу сказать, на текущий момент мы видим возможность высвобождения, сокращения оборотного капитала в стальном сегменте, где у нас выросли складские запасы в связи с изменившейся рыночной конъюнктурой, и также некоторого сокращения в горнодобывающем сегменте, где конъюнктура гораздо лучше на текущий момент. В моем представлении мы имеем потенциал освобождения нескольких сот миллионов долларов.
And your last question about the working capital and the optimal level for the working capital. We could be speaking about the optimal level of working capital if it were a mono company, a company that produces just one product. However, in a diversified holding, this is a rather flexible notion. It depends very much on the market situation in any given segment. It is declining in the steel segment where our inventories are high, they went up. It is also going down in the mining segment, although the market situation is better there. But in terms of sparing the working capital, I think that we could discuss several hundreds of millions of dollars. There is this potential in the company.
Говоря об инвестиционной программе на следующий год, хотелось бы изначально отметить, что пока это не окончательная цифра. Вопрос финансирования инвестпроектов на следующий год у нас пока находится в стадии обсуждения. Тем не менее, по предварительным данным, пока мы планируем, что затраты инвестиционного характера составят в следующем году порядка 1 или 1,1 миллиарда долларов США. При этом, как говорили мои коллеги, мы основное внимание в эти затраты включили, уделили именно тем проектам, которые считаем для нас жизненно важными и определяющими. В первую очередь, безусловно, это касается строительства универсального стана и Ильинского месторождения. При этом я бы, наверное, изначально, перед тем, как перейти как бы там небольшой конкретики, хотел бы сказать, что мы в данном направлении движемся двумя путями. Во-первых, как мы уже сказали, в этом году мы пересмотрели наши инвестиционные планы, и те проекты, которые, в нашем понимании, являются второстепенных, мы их перенесли на следующий год реализацию и приняли решение, что вернемся к обсуждению и возможному их продолжению в середине следующего года, когда у нас будет понятна конъюнктура рынка и будет понятно финансовое наше состояние. То есть мы не ставим на них крест, мы говорим о том, что мы пока просто переносим принятие решения по их дальнейшему продолжению на полгода. Второй момент, это кроме, скажем так, но на уменьшение затрат повлиял еще фактор оптимизации наших затрат, которые мы сегодня делаем при реализации инвестиционных проектов. Значит, по универсальному стану это мы пересмотрели некоторые наши технологические решения, которые приведут к уменьшению инвестиционных затрат. По Ильинскому месторождению, значит, нами активно проводится работа по осуществлению работ, строительных работ собственными силами. Значит, у нас создана организация «Металлург-Шарспецстрой», которая в следующем году планирует значительно увеличить объемы производства и заместить подрядные организации, что, безусловно, даст нам определенный плюс с точки зрения экономии финансовых ресурсов на инвестиционные проекты. Что касается финансирования, сколько нужно для завершения проектов? Значит, ну, по стану, как мы уже говорили, в следующем году мы планируем закончить данный проект. Соответственно, в титул капитальных вложений на следующий год заложена вся сумма для окончания строительства. Это порядка 300 миллионов долларов. По Ильинскому месторождению говорить о том, сколько нужно на завершение, наверное, на сегодняшний день достаточно проблематично. Ильинский комплекс у нас весь разбит на определенные очереди этапы. Мы говорили о том, что для реализации проекта и окончания первой очереди мы потратим около 2 миллиардов 800. На сегодняшний день, на начало этого года, было профинансирование затрат на 720 миллионов долларов. В этом году мы планируем, что инвестиционные затраты составят примерно на этом же уровне, примерно 750-780 миллионов долларов. На следующий год мы планируем финансирование затрат по Ильге на уровне 10-15 миллиардов рублей, то есть порядка тоже там 450-500 миллионов долларов. Сложно говорить, как я уже сказал, про затраты по окончанию проекта. Мы планируем, что и в 2013 году наши затраты на Ильгу составят примерно, финансирование составит примерно уровень 2012 года.
Now, to answer your question about our investment program in 2012, right now all the figures that we have are not final. They are still being discussed. But what we are looking at for 2012 investment program is roughly $1 billion to $1.1 billion U.S. dollars. And the main attention will be paid to our chief projects, the Universal Rolling Mill and the ILGA project. Actually, here we exercise two approaches. One of them is the revision of the investment plan, and all the secondary projects for the company were postponed till the middle of 2012. They haven't been canceled, but they were postponed by 6 months. And the second approach that we use is cost optimization. In case of the Universal Mill, we have reviewed the technology, and it will allow us to save in terms of our capex there. And in ERGA, we are actively doing construction using our own labor, our own means and forces. We have established a company, Metallurgspetstroy, that will allow us to reduce the involvement of contractors and subcontractors. As to how much we will need to fully finance this these projects, you know that the Universal Rolling Mill project must be completed in 2012, and the total investment that will go into the project is about 300 million U.S. dollars. As to ILGA, it's very difficult to say now because it's a multi-staged project, and our estimate for the first stage, for the first phase of the ILGA project was 2.8 billion. As of the beginning of 2011, $720 million have been already invested into the project. By the end of 2012, we expect that it will be around $750-$780 million. In 2012, we plan to invest into ERGA around 10 to 15 billion rubles, which is about 450-500 million U.S. dollars. And we expect that investment into ERGA in 2013 will be at the same level, more or less, as was in 2012, or as will have been in 2012.
Next question, please.
Thank you. The next question is coming from the line of Vasily Kuligin, Renaissance Capital. Please go ahead.
Добрый вечер. Спасибо большое за презентацию. У меня несколько вопросов. Первый по поводу ЭльГИ в продолжение. Приблизительно сколько вы, по вашим оценкам, в следующем году будет произведено угля на ЭльГИ? И, может быть, в следующем и в 2013, если есть такая разбивка. И, насколько я понимаю, если неправильно поправьте, будет ли запущено в третьем, в первом квартале следующего года обогатительная фабрика, про которую вы говорили. Второй вопрос по поводу порта Ванино. Когда вы приблизительно начнете объявить о строительстве там и какой примерно капекс на него рассчитан? Третье по поводу EBITDA в этом квартале, она снижается в горнодобывающем сегменте. Какие примерно факторы на это повлияли, какие из активов имеется в виду? И четвертый вопрос по поводу Якутугля. Были ли полностью восстановлены там операции, то есть оперирует сейчас ли он на полной мощности? Спасибо.
There are four questions from Renaissance Capital. The first one is about the ELGA deposit. How much coal do you expect to mine there in 2012 and 2013? And you have told us about the washing plant. Will it be started in the first quarter next year? The second question is about the Vanino port. When do you expect to announce construction there, and what is the expected capex into this project? Question three is related to the falling EBITDA EBITDA in the mining complex. What are the main factors? What are the main assets that are contributing to this decline? And question four refers to Yakut Ugl and its recovering production. Is it already running at full capacity?
Олег Кожух will answer the questions.
Ну, начну, наверное, с четвертого вопроса, наиболее простого. Значит, по обогревательной фабрике. Значит, в
все второе полугодие обогатительная фабрика работала на полную мощность и даже выше, несколько выше ее проектной мощности. Поэтому с июня месяца она вышла на нормальные производственные показатели.
I'll start with the last question because it's the easiest one to answer. The washing plant there was running at full capacity since July, so it has been operating in the last 6 months, no problems.
По добыче на Эльгинском месторождении в 2012 году, значит, у нас запланированы объемы до 2 миллионов тонн, в 2013 до 3 миллионов тонн, в 2014 6, ну и так далее. В принципе, все те планы по добыче, которые мы объявляли ранее, именно эти цифры я называл, мы их планируем осуществить, и пока у нас все находится в плановом режиме.
Now to your first question about expected production of coal at Ильга in 2012 and 2013. We have made these announcements previously, and we still stick to them. We expect to mine up to 2 million tons at Ilga in 2012, up to 3 million in 2013, up to 6 million in 2014, and so on and so forth. These are the same plans that we announced in the past, and we are on track. We believe that they will be realized.
По строительству сезонной обогатительной фабрики информация некорректная. Мы планируем текущий статус строительства следующий. Значит, но, как мы уже объявляли, в середине этого года мы заключили контракт с компанией на поставку оборудования. На сегодняшний день у нас реализованы все проектные работы. В декабре месяце мы начали, осенью мы сделали планировочные работы. В декабре мы начали делать фундамент. В первом квартале планируется поставка оборудования, после чего начнется монтаж оборудования. Соответственно, во втором квартале мы планируем запустить сезонно-обогатительную фабрику производительной мощностью в 1 миллион тонн в год. В принципе, эти планы мы объявляли ранее. Именно эти даты мы объявляли ранее.
To answer your question about the washing plant, again, we only have to repeat the plans that we announced previously. In the middle of 2011, we entered into a contract for the delivery of equipment for this site. By now, the design of the infrastructure has been completed. In autumn, we built a schedule for construction work there. In December, we started the work on the foundations. In the first quarter, we expect the shipment of the equipment and the assembly of this equipment on site. And in the second quarter of 2012, the washing plant should be put to its capacity. The design capacity is 1 million tons a year.
Sorry, 3 million tons. 3 million tons.
Oh, I'm sorry, it's 3 million tons.
Значит, по строительству порта Ванино на сегодняшний день, значит, у нас проводится технико-экономическое обоснование строительства данного порта. Значит, мы планируем, что в первом квартале мы закончим ТЭО. После этого будет понятна сумма строительства порта, пока у нас данной суммы нет. И, соответственно, после этого мы будем принимать решение по дальнейшим нашим действиям относительно данного объекта. Если стоимость объема финансирования, источник финансирования и экономические показатели данного ТЭО нас устроят, то мы будем принимать решение уже непосредственно во втором квартале 2012 года.
About the Vanino port, right now there is work going on the feasibility study. There are no cost estimates, and we believe that all this preparatory work will be finished around the first or second quarter of 2012, and we will decide on the future of this project in the second quarter of 2012.
Что касается вопросов по показателю EBITDA, ну, естественно, под влиянием рыночной конъюнктуры, и вы все знаете, что на рынке в четвертом квартале ценовая конъюнктура понижающая, и в горе в том числе, на рынке коксующихся углей, в частности. Поэтому логично предположить, что EBITDA горнодобывающего сегмента снизится, но на текущий момент сложно сказать, насколько, и даже если мы знали эту цифру, политика компании не давать прогнозы по финансовым показателям.
Спасибо.
As to the EBITDA, falling EBITDA in the mining segments, you know that in recently, in the fourth quarter especially, the market was down. especially the market of coking coal. So it's only logical that EBITDA would be falling, but we can't really say how much it will decline. And besides, it's not the financial policy of our company to make any forward-looking statements.
Что же касается третьего квартала, уменьшения EBITDA по отношению ко второму кварталу, то если брать отдельные активы, то этот показатель несколько снизился на Южном Кузбассе, но, как я сказал, мы во втором квартале вынуждены были временно остановить шахту Сибрагинская. Незначительно снизился на Коршуновском горнообогатительном комбинате. Также произошло снижение этого показателя на наших коксохимах из-за того, что ценовая конъюнктура на кокс, цены снижались быстрее, чем цены на уголь. Но существенно выросло на 25% примерно на Якутугле и примерно 60% на Блюстоне.
Now, as to the differences in EBITDA level in the third and the second quarters, we have seen the most decline in EBITDA for the Southern Kuzbass. In the second quarter, we had to suspend the Sibirginskaya mine. Another contributing asset was the Koshinovsky mining complex and our coking plants. But at the same time, EBITDA went up by 25% in Yakutugol and by 60% at the Bluestone.
We are now ready for the next question, please.
Thank you. The next question is coming from the line of Dmitry Kalamitsyn from Morgan Stanley. Please go ahead.
Yes, hi again. Just a quick question on your inventories breakdown. I don't know if that question was answered before, but if you could give some breakdown, what the $2.4 billion really consists of. That would be great. Thank you.
Вопрос от Morgan Stanley по разливку по складам, складским запасам. Не могли бы вы сказать, пожалуйста, как формируется эта цифра, за счет чего? Складки и запасы.
Well, since we need some time to check out the data, we'll do it, and in the meanwhile, we'll take the next question, please, and then come to this one after that.
Thank you. And the next question is coming from the line of Sergey Banskoy, Societe Generale. Please go ahead.
Сергей, еще раз. Один маленький вопрос в догонку. Не могли бы сказать, как изменились цены реализации на Bluestone во втором и третьем квартале? Спасибо.
Question from Societe Generale. Could you please discuss the change in sale prices at Bluestone in the second and third quarters?
Олег Крыжов will answer the question.
Цены реализации второго квартала Bluestone составили во втором квартале $320-$330 США на условиях Норфолк, это США. В третьем квартале цены реализации были примерно на этом же уровне, порядка $310-$320 США.
At Bluestone, in the second quarter, the sale prices were $320-$330 FOB Norfolk US. In the third quarter, more or less the same level, $310-$320.
Now we come coming back to the previous question. Станислав Площенко will answer the question.
Наши запасы по состоянию на 30 сентября 2011 года примерно на 60% состояли из готовой продукции, 30% из сырья и материалов и, соответственно, 10% незавершенное производство.
Now, the breakdown for our inventories as of the 30th of September 2011, approximately 60% was finished products, 30% feedstock and materials, and 10% work in progress.
We're ready for the next question, please.
Ladies and gentlemen, just a reminder, please press 7 if you would like to ask a question on this call. We've got a question coming from the line of Валентина Богомолова, Уралсиб. Please go ahead.
Добрый вечер. Большинство моих вопросов уже отвечено. Спасибо большое. Два коротких вопроса. Первый по поводу затрат в стальном сегменте. Насколько улучшение такое, в общем-то, существенное перформанса, оно sustainable, и что можно ждать в четвертом квартале? Он уже, в общем-то, практически заканчивается. И второй аналогичный вопрос по ферролойному сегменту. Достаточно высокие затраты, цены падают. Что вы видите сейчас в четвертом квартале? Что нам ждать? Какой перформанс в четвертом квартале в этом сегменте? Спасибо.
There are two questions on the same subject about the expected performance in the steel segment and the ferroalloys segment in the fourth quarter. Whether the increase in performance that was achieved in the steel segment is sustainable, and as to the ferroalloys segment there, the costs are going up while the prices are going down. So what is your vision for quarter four?
Станислав Площенко will answer the question.
Я могу отдать ответ только в общих чертах, поскольку мы видим ценовые тренды, но мы пока не можем сказать, в какие цифры это обратится. По остальному сегменту ценовая конъюнктура в четвертом квартале была понижательная, хотя мы не видели такого обвала, какой был в памятный 2008 год, когда рынок практически исчез. Сейчас рынок есть. Мы продолжаем продавать от 7 до 8, а то и до 9 тысяч тонн металлопродукции через Mitchell Service в России только. Цены снизились, но не драматически. В то время как цены на входящие материалы также идут вниз, что, в общем-то, обе статьи движутся в одном направлении, поэтому какие-то драматические изменения в четвертом квартале по отношению к третьему с точки зрения прибыльности сегмента мы, по крайней мере, сейчас не видим. Что касается ферросплавов, то вы знаете, что цены на никель упали в четвертом квартале по отношению к третьему, но в то же время упали цены на кокс, поэтому... Хотя упали меньше, поэтому наше ожидание, что прибыльность, скорее всего, этого сегмента сократилась, в то время как по феррохрому и ферросилицию база издержек себестоимости изменилась незначительно, цены также сильно не изменились в четвертом квартале.
I can only give you a general answer to this question because, of course, we observe the trends in pricing, but we will not be able to give you any final figures at this time. The pricing environment in the steel segment has been marked by a downward trend, but things are not as bad as they were in 2008 when the market almost disappeared. Now we have a market and we are selling 7, 8 or even 9,000 tons through Mitchell Service in Russia alone. The prices are going down, but not dramatically so. And the feedstock prices are going down as well, so these items, few items move in parallel. In the ferroalloy segment, nickel prices are also down in the fourth quarter in comparison with the third quarter, but the prices of coke are also going down, although at a slower pace. So the profitability of this segment is expected to shrink somewhat. And as to the ferrochrome and ferrosilicon, there the prices and the costs have not changed much in those quarters.
Когда я говорил о продажах Mitchell Service 10 тысяч тонн, я имел в виду в день, естественно.
And when I spoke about the 9,000 tons that Mitchell Service sells, I meant 9,000 tons a day, of course.
We're ready for the next question.
Thank you. The next question is coming from the line of Denis Gabrieli from Открытие. Please go ahead.
Добрый вечер, спасибо за звонок. У меня вопрос по поводу капекса уточняющий. Вы сказали, правильно я понял, что вы сказали, на 2012 год вы ожидаете порядка 1 или 1,1 миллиарда. И второе, какие поконкретнее можно проекты вы отложили на рассмотрение? Спасибо.
There are two questions from Открытие. Both of them are about the CAPEX program. One of them is actually a point of clarification. Is my understanding correct that in 2012 your overall CAPEX program will amount to about $1.1 billion? Just wanted to confirm that. And the second one, what are the projects that you postponed for the next year? Thank you.
Да, вы правильно поняли. Объемы инвестиций планируются именно на этом уровне. Говорить о том, какие проекты мы убрали, наверное, достаточно проблематично, потому что в компании около 200 различных проектов в большей или менее степени, или меньших объемах, поэтому их все перечислять, я думаю, это будет достаточно долго. Наверное, будет более правильно сказать, какие проекты мы стратегически, наверное, все-таки оставили в этом году из того списка, который есть. Как я уже сказал, это рисобалочные станы «Эльга». Мы продолжим финансировать реконструкцию печи на братском заводе ферросплавов и с окончанием реконструкции одной печки в начале этого года. Мы продолжим реконструкцию порта Пассиет. Значит, мы продолжим работы по строительству обогатительной фабрики «Сибиргинская» вторая очередь. Мы продолжим и во втором квартале закончим строительство помольно-смесительного комплекса по производству цемента. Значит, мы продолжим наши финансовые вложения в компанию Bluestone. Это добыча углей подземным способом. Ну, наверное, из крупных проектов, наверное, все. Остальные проекты просто они достаточно незначительные. Я уже еще раз повторюсь, наверное, займет очень много времени говорить, что мы оттуда убрали. Из каких крупных проектов, наверное.
As to your first question, yes, we confirmed that figure, 1 to 1.1 billion of investment in 2012. As to your second question, well, it's, actually, it will be very difficult to answer it because our company has about 200 projects of different sizes and scales. So probably it would be best if I just listed the ones that we consider to be a priority and that will remain in our investment program. Those include the Universal Rolling Mill, the Elga project, the reconstruction of the furnace at the Bratsk ferroalloy plant, the development of the Posiet port, the washing plant at the second stage of the Sibirginskaya mine, the grinding and mixing complex, and the development of underground mining at Bluestone.
Next question, please.
We currently have no further questions coming through, so just a final reminder. Please press 7 if you'd like to ask a question. And we have a question coming from the line of Eric Denimar from Deutsche Bank. Please go ahead.
Yes, hello. One question with regards, if there's been any update with regards to your intention for the Donetsk electrometallurgical plant with your strategic intentions there. Thank you.
Вопрос из Deutsche Bank. Есть ли какая-то новая информация по Донецкому электрометаллургическому заводу? Что вы можете сказать о ваших планах?
Станислав Площенко will answer the question.
Сделка по приобретению Донецкого электрометаллургического завода пока еще не закрыта. Нам этот актив по-прежнему интересен, но также понимаю, что рыночная конъюнктура изменилась. Мы сейчас ведем переговоры об изменении условий приобретения, о рассрочке, в частности, платежей за этот завод. Изначально у нас была рассрочка до первого квартала 2014 года. Сейчас мы говорим о рассрочке на более долгий срок.
Спасибо.
This deal has not been closed yet. We are still very interested in this asset, but the market has changed, and that's why we are currently negotiating new terms of acquisition. Before that, the original agreement provided for deferred payments till the first quarter of 2014, but now we would like to extend that period.
I'm ready for the next question, please.
Thank you. Next question is coming from the line of Dennis West from Prosperity. Please go ahead.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие объемы продаж угля были сделаны в каждом из трех ваших главных угольных активов во втором и третьем квартале, и какие были эффективные цены с ворот? Спасибо.
Вы бы не могли повторить вопрос? Вас очень плохо слышно.
Да-да, здравствуйте, это Денис Евстратенко из Просперити. Не могли бы вы сказать вот точно разбивку продаж угля по трем вашим активам за второй и третий квартал? И также сказать, какие были цены продажи угля на базисе X-Works? Спасибо.
Prosperity would like to get the breakdown of coal sales from the three main assets that Mitchell has, and also the information about the prices is requested.
Олег Крылов will answer the question.
Значит, по ценам. Значит, как я уже говорил, объемы, чтобы мне просто не отнимать, я могу сказать, какая у нас составляющая транспортная по тем или иным направлениям. Я думаю, проще будет отнять и получится у вас цена. Значит, у нас транспортные расходы при продаже сикут-угля на Украину составляют порядка $54. Значит, на порт Пассиет составляет порядка $40 США. На... Ну, в принципе, все, да. Мы продаем на ФОБе, поэтому $40 там и там. На Украину получается порядка $54. Значит, на, при продажах Блюстоуна у нас транспортная составляющая составляет порядка $50. То есть, если вы отнимете из всех цифр, которые я говорил, второй, третий квартал, то получите цены реализации на условиях СИ.
Окей, а цены Южного Кузбасса, а также точная разбивка по объему продажи?
I would like to translate the first part of the answer. What Mitchell suggests is for all interested parties to subtract the cost of transportation from the prices that have been already provided to you in answer to the previous questions. So if we take Yakut Ugol, then shipments to Ukraine, in those shipments the transportation cost is about $54. The shipments through Porsiet have the transport component of about $40. Deliveries from Bluestone, there the transportation cost is about $50.
Значит, реализация коксующихся углей с Южного Кузбасса, значит, цены реализации во втором квартале на базисе FCA на внутренний рынок составили порядка 6200-6400. В третьем квартале 6400-6600, порядка 6400-6500, и в третьем квартале и в четвертом квартале на уровне 5300-5500. Это базис уровня FCA.
Спасибо. Не могли бы дать все-таки объемы точной разбивки между активами продажи?
Сейчас девушка перейдет сначала это.
Да, спасибо.
Production at the South Kuzbass, the coking coal from South Kuzbass on the FCA basis. Second quarter, 62,000 to... sorry. These are the prices in rubles. 6,200 to 6,400 in the second quarter, third quarter 6,400 to 6,500, and the fourth quarter 5,300 to 5,500.
Что касается объемов продаж, к сожалению, это не такой простой вопрос, как кажется, потому что мы продаем с разных активов в разные точки и шихтуем угли с разных активов. Поэтому, если этот вопрос вас интересует, мы ответим на него в частном порядке. Лучше подготовиться.
Да, хорошо, спасибо, Влад. Спасибо.
And it will be rather difficult for us to give you the answers to the volumes of sales from different assets because, again, we have several assets and we also use coal from them and we blend it with coals from other assets. So if
you really want to get the answer to this question, then we will need time to prepare, and then we will get back to you with the answer.
We are now ready for the next question.
We've got no further questions coming through. I'll hand it back to your host to wrap up today's call.
Ladies and gentlemen, thank you for taking the time to join Mitchell's 9 months 2011 financial results conference call today. The replay of the call will be available on Mitchell's website. If you have any further questions, please contact the IR office. Thank you again from all the team here. Goodbye.
Ladies and gentlemen, thank you for joining. You may now disconnect your lines.